Добрый вечер, уважаемые отцы, братья и сестры. Мы рады всех приветствовать в этот святой вечер с прекрасным человеком, профессором, заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Давайте перед встречей помолимся, споем тропарь Вознесению Господню. Кто знает, тот подпевает. Ну, скажу. Вознесись и во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святого Духа, извещенным и бывшим благословением, яко ты си Сын Божий, Избавитель мира. У нас такие встречи уже регулярные, и, наверное, лица знакомые в зале уже Алексею Ильичу. Вот. Попрошу всех выключить мобильные телефоны или перевести их в беззвучный режим, чтобы не отвлекать на лекции и звонками различными. Алексей Ильич, просим вас.
Добрый день, во-первых. А во-вторых, поскольку вы сидите, то я тоже сяду, правда же? Потому что равноправие – это уже такой критерий, такой закон, который, ну, никак не обойдешь. Вот так. Ну вот, я на афише прочитал такую интересную тему «Женщина в церкви», представляете? Хорошо, что не в алтаре, а только в церкви. Ну что же, я думаю, что здесь очень много различных вопросов, которые мы могли бы все вместе обсудить. Я говорю «все вместе», поскольку сейчас я что-то буду говорить, это естественно, по этой теме, ну а затем ваши вопросы, которые можете задавать устно, можете задавать письменно, и самое, конечно, главное, можете задавать мысленно. Это вообще замечательно даже. Я мысленно очень хорошо разбираюсь и мысленно отвечу на любой вопрос. Вот так. Что бы мне хотелось прежде всего сказать, приступая к этой теме? Скажу то, что вы удивитесь сначала. С какой стати и для чего? Вы знаете, что такое революция? Ну, да, наверное, каждый знает. А это такое событие, которое обычно соединяется с чем? С насилием, с кровью, с убийствами, с переворотами политическими, социальными. И вообще, это, как правило, это такая трагедия в жизни общества, что от которой не так скоро люди приходят в себя. Это понятно. И кажется, мы знаем все это и к этому привыкли. Но бывают революции совсем другого рода, совсем другого, не от лучшего к худшему, а как раз наоборот. Так вот, вы знаете, ну, когда мы говорим «революционер», то мы представляем себе, кто это такой человек, ну, как он себя ведет и все такое. А вот оказался в истории человек один, который, оказывается, никаких лозунгов не выдвигал, не кричал, не размахивал там руками и не топал ногами, да, а очень сосредоточенно, здраво, без каких-то лишних эмоций, но сказал такие вещи, о которых никто никогда не слыхивал. Просто не слыхивал. И не только не слыхивал, а сказал такие вещи, которые буквально вызвали у многих протест, даже тяжелый протест. Потому что сказал он то, что противоречило всей всей человеческой истории. Он сказал об одном вопросе. Сказал он немало. Но я-то сегодня хочу сказать о том вопросе, который относится прямо вот сейчас к нашей теме. Вы знаете, в каком положении всегда находилась женщина? Всю историю. Кем она была? Фактически рабыней, фактически слугой, фактически мышкой, которая сидела и, так сказать, пряталась. Фактически той, которая, обращаясь к мужу, говорила: «Господин мой». Это был объект некий, это был некий предмет у мужа. Предмет, которым можно любоваться было, можно было, от которого можно было требовать все что угодно, с которой можно было сделать что угодно. Вот история всего человечества до самого прихода того человека, в которого мы теперь веруем. Я говорю о Христе. Он сказал неслыханные совершенно вещи. Кажется, он даже повторил что-то. На самом деле он буквально перевернул отношение к женщине. Перевернул настолько, что из этого проистекли очень серьезные следствия. Главное следствие было – носило очень положительный характер. На брак теперь посмотрели совершенно иначе, сейчас поговорим. Но нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Нет такой вещи, любую. Самую прекрасную, самую совершенную. Все можно сломать. Так и в нашем человеческом мире, в нашей психологии мы часто глубокие идеи, затрагивающие прям существо нашей жизни, можем извратить. Но об этом позже. А пока я хочу сказать о том, что же такое сказал Христос и о чем говорит христианство, и в настоящее время уже 2000 лет говорит христианство. Что такое было новое? Вопреки вот такому взгляду на женщин, о которой я только что сейчас говорил, он напомнил то забытое, что когда-то Бог сказал, что муж и жена – это не хозяин и рабыня, это не хозяин и собачка, а это одна плоть, одна, единая. А что это означает? Кто когда себя резал и колол? Кто когда себя бил? Кто когда издевался над своим телом, интересно? Ну, сумасшедший только, конечно. Мазохист. Это же совершенно иной взгляд. Оказывается, жена – это не предмет, вот я, а это она, а одно теперь тело. И твое отношение к жене, ну, так же, как, кстати, и жены к мужу, должно быть каким? Так, как мы относимся к самим себе. О, это я вам скажу, это действительно настоящая революция. Настоящая. Это не так было просто принять. Это не так просто и принимается до сих пор. Во многих языческих религиях, особенно возьмите, например, Индию и другие, но даже не только в языческих религиях, женщина еще находится именно на том положении, о котором когда-то мы теперь вспоминаем как прошлое. Нет, находится на том же положении. А вот то, что сказал Христос, что это теперь одна плоть, здесь же высказана очень глубокая идея. Ведь что значит одна плоть? Вы знаете, наверное, никто лучше и так подробнее, и так глубоко не объяснил учение Христа, как апостол Павел. Это действительно какой-то, это один из гениев человечества. Это же гений. Вот мы Платона, какого-нибудь древнего греческого философа, конечно, понимаем и говорим, о, Аристотеле, там, Сократа вспоминаем. А это Христос. Те были мыслителями, которые оказали внимание исключительно на только мысль человеческую. Но они очень мало дали человечеству и человеку в смысле устройства его жизни. Здесь же все касается непосредственно вот человеческой жизни, касается его кожи, если хотите, его тела, его души. Апостол Павел пишет, оказывается, христиане это особенно четко должны понимать и должны знать, мы, христиане, все составляем одно тело. Чье тело? Какое тело? И он говорит, мы все во Христе единое тело. Что он говорил? Церковь – это душа человеческая. Как? Это душа человеческая. Это не просто то, к чему мы привыкли, это собрание верующих. Это душа, но он, конечно, сказал весьма в глубоких материях. Посмотрите, как мы рассеяны постоянно. Постоянно. Начинаем говорить об одном, другом, десятом, что угодно. Даже начинаем думать, и всякие мысли. И непрерывно так у нас это рассеянность. А обратили внимание? Одно дело рассеянный свет солнца, а другое дело взять, если линзу и направить, о, она может даже зажечь, какова сила, когда собираются воедино вот эти вот лучи. Тогда это становится силой, которая может действительно зажечь. Вот оказывается, что. Так вот, Макарий Великий говорит, что церковь – это есть такое состояние души, когда человек весь в конечном счете-то старается, кто-то достигает большего, так сосредоточивается вот, на чем? На едином. На едином. Что это есть единое? И, конечно, по словам Макария Великого, единое это тот единый смысл жизни, который вот должен стоять перед человеком. Единый смысл. Какой он? Христос сказал, не заботьтесь о том, сейчас не беспокойтесь этого слова, не пугайтесь, не заботьтесь не в том смысле, что небрежны будете. Нет, тут другой смысл. И он сказал, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, а ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все тогда приложится вам. Установлен закон человеческой жизни. Если не будет верной мысли у человека, верного, если хотите, выражусь не тем языком, а современным, мировоззрение, не будет этой веры, что есть Бог, что есть душа человеческая, что есть посмертная жизнь, что смысл человеческой жизни заключается не в том, чтобы только искать, что есть, пить и во что одеться. А почему не только? Да потому что жил человек, и все. Что покойнику нужно, скажите? Что нужно? Ничего не нужно. Человек бился, не знаю, что делал, доходил часто до преступлений, доходит. Что набирают только. И потом раз – и все. Вот в каком смысле не заботьтесь. Не о том, что мы должны небрежно относиться к своей деятельности, к своей работе, к своим трудам. Нет, нет. То, что необходимо для жизни, это нужно, это необходимо. Трудящийся достоин мзды, то есть награды своей. А вот, оказывается, в чем дело. Смысл человеческой жизни должен выйти, заглянуть немножечко дальше. Ты же смерть – это удел всех. А дальше что? Ты понимаешь или нет? О чем ты должен заботиться? Вот тут дверь, она скоро откроется, и туда идешь. И что дальше? Вот о чем нужно заботиться. Соедини все силы своей души в этом едином устремлении. И вот тогда твоя душа, которая соединит свой ум и свои желания, и сердце, так будет действительно той церковью, которая находится внутри человека. Я вам просто привожу это, кстати, это такое некоторое богословское, может быть, отвлечение, но в данном случае очень хотелось это сказать. Об этом, потому что это понимание, оно очень много дает человеку. Мы рассыпаемся в чем? Постоянно, в этой непрерывной суете. Всюду есть какая-то работа, и здесь полно суеты. И это просто непрерывно. Да, человек, ты же должен понимать, решить вопрос, смысл жизни какой? Не в том же, чтобы умереть. Ну, правда же, что не в... Не напивайся. Женись, не развратничай. Работай, но не отдавай всей души своей тому, что у тебя скоро отнимется. Отнимется? Ну, конечно. Все смертны. Вы слышите? Ничего не отнимает оно. Оно только к одному призывает – к совести. Христианской совести. Причем обращают внимание не только на внешнюю деятельность, то, что мы делаем руками, ногами и своим языком несчастным, а что у нас в сердце творится, какие желания, какие чувства, какие во главе намерения, какие идеи внутри души. Ты душу свою, вот эту церковь, человек, содержи в правильном, в порядке. В порядке она должна быть, в чистоте. Это называется святость, вот это по порядке. Вот оказывается, что. Так вот, в связи с этим я что хочу сказать. Вот у человека есть ум, а есть сердце. Функции совершенно различные. И всем это понятно. Именно мы все умом осмысливаем, решаем, какие задачи, какие проблемы. Все это решаем умом. Но тут помимо ума есть еще сердце. Я знаю, что вот этого надо сделать, а хочется совсем другого. Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь, и жаждут разделения. Написал поэт. Правда, замечательно? И жаждут разделения. Какого разделения? А вот такого. Разум подсказывает, что нужно делать. Правильно. Вот, читаем, допустим, Евангелие, все, я понимаю. А здесь как это не осудить никого? Не судите, да не судимы будете. Как это не позавидовать, когда у другого лучше, чем у меня? Как это не похвалиться, не почеславиться, когда у меня вдруг что-то в этот момент получилось? И так далее. Вы слышите? Постоянно вот она, эта двойственность, которая живет в человеке. И вот здесь происходит что? Борьба вот этих двух душ между собою. Прям настоящая, знаете, борьба идет. Это же каждый же знает. Когда нам хочется одного, а если хотите, совесть даже подсказывает, что это не годится. Надо как раз другое. Весь смысл жизни, оказывается, нашей человеческой жизни, с христианской точки зрения, состоит в чем? чтобы вот в этой борьбе все-таки выбирать верное, делать, насколько это мы можем в наших силах, делать верное. А если не могу? А вот тут как быть? Наверное, мы все, ну, слышали все, мы теперь, еще мы только не слышим, что в индуизме одним из самых важных понятий является понятие кармы. Карма – это закон. Закон законно-следственных отношений. Причина – следствие, и никуда не денешься. Абсолютный закон. Если ты что-то сделал не так, все, у тебя будет соответствующее следствие, и ты никуда не денешься. Поэтому возникла даже такая идея перевоплощений. Вот ты все время делал не так, и вот стал после, был человеком, стал крокодилом, родился. Вот вам, пожалуйста. Или наоборот, что христианство открыло? Нет, закон есть этот, причинно-следственный, но человек обладает свободой, благодаря которой он может, благодаря вере в Бога, стирать все те гадости, которые у него часто происходят в душе. Стирать, оказывается, можно. Вы подумайте. Грех, вы знаете, что такое? Это промах, это ошибка, это рана. Рана! Ее надо лечить. Чем же мы лечить ее можем? Чем можно вылечить? Обидел человека. Обидел. Здорово обидел. Надо просить прощения. Примириться надо. Проси прощения. Смирись, как писал Достоевский, гордый человек. Попроси прощения. Даже предлагается не только это. Предлагается даже приложить все усилия к примирению с человеком, даже когда, может быть, ты и не совсем виноват, или мало виноват, по крайней мере. Христианство говорит, есть средства универсальные, средства лечебные, универсальные средства. Оно называется покаянием. Вы знаете, это же совсем не столь сложное дело. Неужели я не могу? Вот я обманул человека, он ушел, все. Почему я не могу перед Богом внутри себя покаяться? Господи, прости меня, какую гадость опять я сделал. Почему? Сделай! Оказывается, это твое искреннее прощение, прошение прощения перед Богом, оказывается, стирает эту гадость, может стереть это. Любой грех, оказывается, нет греха непростительного, есть только грех нераскаянный. Никакой кармы у нас нет. Хотя закон, причинно-следственных отношений, конечно, есть. Но, оказывается, он не безусловен. Над всем этим законом царит один, превыше всего, который проповедует христианство. Это закон любви. Любви. Почему просим прощения, кого обидели? Ну, еще бы! Какая же это любовь, если я в своей душе ношу неприязнь к какому-то человеку? Кто страдает? Кто страдает? Я страдаю. Я обидел? Я страдаю. Хоть я себя оправдываю изо всей силы, но я страдаю. Ему море по колено, а я весь разрываюсь от зависти. Представьте только себе, недаром один из святых писал, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. А почему? Потому что никакой радости она не приносит, но отнимает зато все. Ни жизни, ни радости, ни покоя. В христианстве есть это покаяние, которое стирает это. Но в данном случае почему об этом приходится говорить? Я сказал, что есть ум, есть сердце. Это явление какое? Естественное. Так сотворен человек. Так вы знаете, оказывается, что? Как один сказал святой, очень интересную мысль высказал, что весь наш вот этот мир, в котором мы живем, весь он является ничем иным, как только образом надмирного мира. Здесь только некие тени, которые мы переживаем, наблюдаем и изучаем. Есть надмирный мир. Вот где истинное положение вещей. И на основании вот этого мира мы можем делать выводы о том. Здесь я завидую, страдаю. Учти, это только тень. А что же будет там? Это же мой же мир надмирный-то будет, а не чей-нибудь. Но речь идет вот о чем в данном случае, о чем я хочу сказать. Ум человека – это есть ничто иное, как образ мужчины. Сердце человеческое – есть ничто иное, как образ женщины. Мужчина больше живет вот рацио, рассудком. Женщина больше живет чувством, переживаниями. Это факт. Это просто естественный факт, который невозможно отрицать, поскольку мы все это постоянно наблюдаем. В каждом человеке есть и то, кажется, и другое, но что-то преобладает. И вот преимущественно, в мужской половине все-таки преимущественно работает голова. Ум у женщин, напротив, преимущественно работает сердце, желание, чувство, если хотите, мечтание и так далее. Вот чем преимущественно. Более того даже, у женщины сам ум в основном является слугой чувств. Ум работает только на то, чтобы как достичь того, что я хочу, что я желаю. Речь идет не о том, что правильно или неправильно, а о том, что как достичь этой цели, что мне очень хочется. Ум изо всей силы начинает работать. Он слуга. У мужчины наоборот. Вы знаете, когда я говорю «женщина-мужчина», то я говорю статистически, вы не думаете, что каждый мужчина, значит, такой, и каждая женщина такая. Речь идет о природе мужчины и природе женщины. Это же факт, который никогда никто не отрицал, и это является самоочевидным фактом. А почему это очень важно? Важно это понимать. Потому что когда, наконец, мы вступаем в брак, то надо это очень и очень хорошо помнить. Здесь очень важно. Что же важно? Все-таки жизнь должна руководствоваться разумом, а не желаниями. Это же совершенно ясная вещь. Мы все это прекрасно понимаем. Сколько мы делаем ошибок, когда начинаем идти на поводу наших чувств. Святые отцы пишут, что вообще высшее из добродетель – это рассуждение, которое дает нам возможность правильно оценить даже наши желания, наши чувства, наши переживания, даже наши отношения друг к другу. И бывает антипатия, бывает симпатия. о, ум здесь должен помочь. Почему? От того, что тебе этот человек не нравится, но ты смотри, он же нормальный человек, почему ты будешь к нему относиться плохо? Мало ли почему не нравится. Ты же не знаешь его души. Ум требует правильного отношения к человеку, а не быть на поводу у чувств. Вот эта мысль, на самом деле это факт, факт, что мужчина является, если хотите, образом ума, а женщина является образом сердца, имеет очень большое значение в устроении семейной жизни. А знаете, как святые называли семейную жизнь, семью? Малой церковью. Каждая семья есть малая церковь. Ох, как это Иоанн Златоуст определил. Как это красиво, я вам скажу, и как это глубоко и сильно. И вот здесь каким же образом должны устраиваться отношения в этой малой церкви? Как устраиваются отношения в любом обществе? Знаете, как интересно? Очень интересно. Оказывается, в любом обществе обязательно должно быть какое-то руководство. Кто-то должен стоять, который принимает ответственное решение. Берет на себя, если хотите, ответственность за эти решения. Обязательно. Если не будет никакого руководителя, во что же превратится общество? Хаос. Его не будет. Что будет с армией, например, если не будет руководителя? Прекрасно понимаем. Да и любая фирма, все что угодно. Обязательно требуется. Обязательно. Без этого просто жизнь невозможна. В семье точно то же самое. То же самое в семье. И должен быть руководителем кто? Разум. Разум. Статистически, я еще раз говорю, статистически, но практически далеко, может, не всегда бывает, действительно, муж должен быть руководителем. Руководителем каким? Муж и жена – одно тело. Тело одно. Кто же когда свою плоть возненавидел, пишет апостол Павел, но питает и греет ее, одевает и кормит, ублажает как? Как свое тело. Руководитель, да, так же, как в самом человеке. Ум руководитель, правильно. Как он относится к уму, как к телу своему, этот ум, ну, все прекрасно понимаем. Иногда доходит до того, до дикого материализма, когда этот ум бедный уже весь смысл своей деятельности видит только в том, чтобы все сделать для тела и сверх даже сделать, что нужно для тела. Весь погружается в это. Это то, что проповедует материализм. Оказывается, каждая семья – это есть церковь. Какова же функция жены в семье? Повторяю, функция сердца. Причем эта функция очень великая. Уже не нужно никакого особенного знания психологии и философии, антропологии, чтобы понять, что женщина прежде всего является оплотом нравственности. Оплотом нравственности женщина, да-да. Конечно, и мужчина должен все, но она является оплотом нравственности. Она может стать тем, что называют человек совести, она в наибольшей степени гарантирует, что человек не превратится, в какую-то скотину. О, какая огромная ответственность лежит на женщине! Преимущественно, я повторяю. Но, к сожалению, у мужчины нет вот такой остроты, нет такой остроты, как у женщины. Поэтому женщина всегда была, есть и должна быть носителем, оплотом, гарантом чего? Нравственной жизни. Это чрезвычайно важно. Повторяю еще раз, семья – малая церковь. И здесь функции женщины оказываются колоссальные. Она должна прежде всего, конечно, следить за этим. Так же, как и в обществе, потому что общество тоже церковь, христианское общество. Она должна быть гарантом этой нравственной жизни. Это чрезвычайно важно. Поэтому вы прекрасно это знаете, что в древнем мире, а в некоторых регионах, если хотите, или даже в некоторых даже государствах до сих пор это есть, когда женщин даже казнят и убивают, если, например, она изменяет мужу. Ну, вы, наверное, слыхали об этом. Как это бывает? По крайней мере, очень недавно это еще было, и это еще продолжается. Почему это? Не потому даже, сами не понимая откуда, но интуитивно понимают, от нее исходит, может исходить как развращение общества, так и моральное его созидание. Она прежде всего. Поэтому обратите внимание на следующее. Что, например, взять современный мир? Современный мир, современная, я бы сказал, мораль или современный образ жизни, или даже современная культура. Вы посмотрите, я не знаю, откуда же только взяли. Издеваются над женщиной. Как издеваются? Ой, вы очень хорошие, раздевайтесь. Когда это было позором, чтобы женщина раздевалась. Я как-то недавно прочитал в одном журнале замечательное повествование о том, как есть научно-исследовательское географическое общество, в которое делегация ездила к папуасам, на острова, так. И вот там один из этих членов делегации, он писал: удивительное дело, мы там пробыли порядка 10 дней, мы даже ни разу не видели там ни одной женщины. Прячутся. Может быть, это, конечно, уже прям самая крайность, но посмотрите, с какой силой, то есть, там выражена вот эта идея женской красоты, духовной красоты, с какой силой выражена. И напротив, возьмите наш так называемый цивилизованный мир, который просто в насмешку женщину превратил, карикатуру. Буквально, что делается, как описывается, что показывается, о чем пишется только. Кто она такая? Как, не, просто это хуже рабыни даже. Вот во что превратили. Прекрасно понимая, что здесь, если это удается, значит, все общество будет таким. Есть некий закон, нравственный закон. Там, где не будет стыда, там не будет и совести. Это совершенно жестко взаимосвязанные между собой понятия. Даже не понятие, это категория жизни. Потеря стыда – это потеря совести. Бесстыдный человек, он уже будет совершать и бессовестные поступки. А вот как-то недавно смотрю, прям буквально одну минуту только я посмотрел и больше закрыл. Какая-то женщина, психолог, дает интервью, и вы знаете, такая расхлябанная, все, и матом тут еще, и матом прихорашивает свои мы. Слушайте, это прям какое же это существо, это психолог, что делает? Что она не понимает разве, что бесстыдство – это прямое толчок бессовестности? Понимает. А что это такое, когда ругается вот такими словами? Я помню еще, многие из вас тут уже этого не знают, когда девушка, если при ней какой-нибудь парень, выпустил словечко, все, я с тобой больше ходить не буду. Ух, как держали здорово! Это была просто красота. Женское достоинство. О, это великое дело. Достоинство. Вот что необходимо женщине прежде всего. А это бессовестное какая-то начало там с матом, со всеми этими штучками ведет себя, она свободна и проповедует психологию. Там, где нет стыда, не может быть совести. И о какой психологии после этого говорить, когда при этом еще такие словечки выбрасывает бесстыдные. А вы знаете, что такое это? Вот это вот, слова, вот это сейчас эти словечки, как их назвать, ну, это матом, что ли, называется, да? Так, что это такое? Я бы хотел об этом прямо сказать. Это то же самое, это точно то же самое, только то, что человек ходит в туалет. Как там извергается всякая нечистота, да? Да. И здесь вдруг вам человек изрыгает из своей души эту грязь. Коли вы так, идите посреди улицы, снимите штанишки и делайте. Почему этого не хотите? В чем дело? Понимаете? Чувство говорит, а здесь докатились. Никакой же преграды нет. Идет какое-то развращение. И я вам скажу, что здесь можно только обращаться к женщинам с призывом. Если они не заговорят о женском достоинстве, не личном, а о женском, я говорю, личное достоинство у нас, вы знаете, никого не тронь. Женское достоинство. Чем оно характеризуется? Вот тем замечательным словом, которое всегда было, но которое сейчас, по-моему, просто забывается – целомудрием, то есть соответствующее поведение, какое целомудренное поведение. Вот где оно достоинство. К такой женщине это действительно только, не только уважение, а просто благоговение даже. Если мы обратимся к Евангелию, то обратим, то увидим там очень интересное одно явление. То есть много, но вот одно, на которое мне хочется обратить особое внимание. Посмотрите, что Христос постоянно говорит о духовной, нравственной стороне человека. Постоянно, просто непрерывно говорит. Кого восхваляет, кого, напротив, осуждает. Все это связано с чем? С нравственной стороной жизни человека. И там же у него нет же никакой, знаете, лекции по догматическому богословию. Там все это говорится так не как система учения. Евангелие – это вовсе не система. Евангелие – это проповедь действительно правильной человеческой жизни. Вы слышите? Не ума, жизни. Это потом уже под влиянием философии все превратили в систему мысли. Все внимание направлено на чистоту жизни человека, чистоту сердца, вот, чистоту мысли, если хотите. Вот так все на нравственное, духовное состояние человека обращено внимание. Вот, оказывается, весь смысл, если хотите, и человеческой жизни-то избавиться от всего, что действительно калечит человека. Ведь вы знаете, что по христианскому учению Бог называется первичной красотой. Слышите? Ух, как интересно! Красотой! Ну, что угодно кажется. Есть, конечно, он называется истиной. Он истина. Да, великая истина сказана, что он есть любовь. Но представьте себе, вдруг он именуется первичной, то есть начальной красотой, из которого исходит все ее отблески этой красоты в нашей жизни. Посмотрите, природа какая красота. Животный мир удивительный. Куда ни обратишься, цветы, Господи, все наполнено красотой. Источником является первичная красота Бог. Человек по природе как раз должен быть высшей красотой. В чем эта красота выражается? Конечно, не просто какие мысли там в голове. Выражается в чем? В нравственном и духовном поведении и жизни человека. Вот, оказывается, к чему призван человек. К красоте. Это. И кто же носитель этой красоты? Женщины, поздравляю вас, это вы. Это вы именно. Вы являетесь носителем красоты. И только вы можете ее держать. Только вы можете ее проповедовать. Чем? Ну, конечно, своим поведением, своей жизнью. Конечно, этим. И это соблюдение этой красоты является, мне кажется, первостепенной задачей в жизни чего? Церкви. Церкви. Церковь – это и собрание же людей. И кто же здесь? Ну, вот батюшка выходит, проповедует, говорит, все, ладно, говорит. А на кого смотрит? Кто показывает пример? Конечно, прежде всего, женщины. Знаете, я боюсь, что договориться до того, что даже женщины главнее и первичнее в церкви, чем батюшки. Только вот, ну, здесь только батюшка у меня сейчас кидаться, может, не будет камнями. Даже первичнее, потому что от вас зависит самое главное, к чему призывал Христос. К чему? Вот к этой красоте нравственной. Вот к этим деяниям любви, милосердия. Ну, у кого же больше? Ну, у кого же больше милосердия, как не у женщин? Неужели у мужчин думаете? Ничего подобного. Вот, оказывается, какова громадная роль женщины в жизни церкви. Я бы хотел сказать, что поэтому Вот исходя из этих некоторых соображений, мне хочется сказать, что вот тот принцип, который сейчас уже давно, начиная особенно с XIX века, принцип внедряется буквально в сознание людей, так называемый принцип демократии в семье, он есть не что иное, как извращение жизни семьи. Демократия в обществе, извращение смысла, не может быть равенства всех людей. Вы знаете, что не может быть равенства? Попробуйте равенство установить между солдатом и генералом. И что будет? Армия будет? Ее не будет. Генерал говорит, надо так, а солдат говорит, я считаю, вот эдак. И дальше? И дальше? Нет армии. В обществе обязательно должно быть что? Неравноправие. Все должны быть равны перед законом за поступки перед лицом закона. Но равноправие, извините, это совершенно разные вещи. Это как же это может быть, чтобы директор завода какой-нибудь и любой рабочий имел те же права? Что же превратится? Если каждый из нас будет иметь те же права, что и президент, какое же может быть государство? Нет же, в принципе, вы понимаете, равноправие в принципе невозможно ни в каком обществе. Это совершенно надуманное, и не только надуманное, это просто мысль, которая буквально разрушает. На самом-то деле всегда есть президенты, всегда есть начальники, всегда есть генералы. По этому поводу вот Иоанн Златоуст, я даже выписал цитатку, она очень интересная, его мысль. Это один из великих святых православной церкви. Он писал, где равноправие, там не может быть мира. Почему? Мы тут же повздорим. Ты говоришь это, а я это, и что? Почему я должен тебя слушать? А я считаю так. Там не может быть мира. Народное ли то будет управление, или все будут повелевать? Необходимо, чтобы было единоначалием. Без единоначалия что же будет? Хаос. Все не будут знать, порядка не будет. Как блестяще, он сказал, против этого равноправия. Действительно, демократия – это же вздор просто. Никакой демократии никогда не было и не будет. Да. Требуется единоначалие, и оно практически осуществляется. Люди вынуждены иметь руководителя, потому что иначе все будет полный беспорядок. А в семье демократия? Жена говорит, мы должны купить то-то и то-то. Муж говорит, у нас сейчас нет достаточных средств для этого. Возьмем кредит. Никаких кредитов у нас и так полно. А я хочу. И что? В конце концов, должен быть человек, который скажет, нет, голубушка, подождем. И должно быть послушание. Если не будет единоначалия, если будет демократия, правильно пишет Златоуст, там не может быть никакого мира. Принцип демократии от семьи – это все разрушение, полное разрушение мира. Правда, однажды как-то я один журнал видел, очень интересный журнал, то есть небольшой эпизод, буквально пятиминутный. Каких-то из разных загонов выпустили молодых поросяток. Их вдруг вместе. штук 15. Что там началось? Вы знаете, что началось? Ой, друг с другом драться. Грызут, все. И это происходит минуты 3-5 минут. Встает этот рев, крик, визг и так далее. Так? И что дальше? Через 5 минут. Наливают в общую какую-то там им что-то им пищу наливают им так. И что-то высоте, все. Самый сильный первый подходит. Затем прочие, прочие, прочие. Закон природы. Кто сильнее? У животных кто сильнее? У людей кто умнее? Человек не животное. Поэтому, видите, какую страшную вещь говорю. Да, семья не может быть без единоначалия. Сколько угодно бывает случаев, конечно, когда муж просто не способный, ну, по целому ряду причин. То пьет, то безвольный абсолютно еще. И когда жена берет в свои руки, все это, ну, единоначалие должно быть. А когда этих изъянов нет, тогда должны следовать общему закону природы. Закону именно природы. Ум должен быть руководителем нашей жизни. Рассуждение – это есть высшая добродетель, добро, то есть правильное, так, но не чувство. Недаром один из наших мыслителей – по-моему, Алексей Степанович Хомяков сказал, умом все управляется, а страстью, то есть чувством, все живет. Но это чувство – это как ядерная реакция, ее нужно управлять. Если ей дать свободу, то будет Хиросима и Нагасаки. Едва ли кто этого пожелает. Ну, вот так, вот видите, что можно сказать о роли женщины в церкви. Я ничего не говорю вам о женском священстве, так называемом, но это, если захотите, то скажу, но это вообще это полное извращение просто порядка. Полное извращение. Но если это потребуется, то скажу. А сейчас уже говорить не буду, потому что вижу уже... Итак, у нас много времени, мы разговариваем. Вот так. Так что спасибо. Теперь, пожалуйста, с вашей стороны. Я наговорился, теперь вы поговорите. Поговорите вы. Вот так.
Вот кто хочет задать вопрос, передавайте, пожалуйста, записки или можете сами подойти к микрофону. Алексей Ильич, первый вопрос. Как бороться с плохими мыслями и как понять, что мысли от лукавого?
Ну, во-первых, какое отношение имеет к теме-то это? И кто такой лукавый? Это ж, наверное, уже на мужа, наверное, говорят, да?
Других пока нет вопросов, да.
Что?
Других пока нет вопросов. Да? По теме пока нет.
Хорошо, да. Ну, как бороться? Как бороться? Надо... Да, давайте, пожалуйста. Да, как бороться с плохими мыслями? Надо просто бороться. И все. Как не объедаться? Ну, не объедайся, а как же еще? Ну, скажите, как не объедаться? Ну, как бороться? Конечно, предлагают там некоторые различные материи, предлагают, да. Отвлечение мыслей, отвлечение на какие-то другие темы, например. Или предлагают заняться молитвой. Но это, знаете, очень легко сказать «молись». Да я без навязчивых мыслей никак не могу молиться. Тут же улетаю не знаю куда. А тут еще, когда навязчивые мысли, и мне молись. Я начинаю одним словом. Конечно, надо посмотреть на причину этих мыслей, смотря какие они. Может быть, они имеют действительно реальную какую-то причину в моей жизни. И тогда нужно бороться с этой причиной, насколько это возможно. Вот так. А бороться можно только путем труда, не допускать, не рассматривать эти мысли, уходить от них, насколько можно. И если можешь, человек, то попробуй, сейчас совет. Молиться, знаете как? Внимание держать не в голове, не на небе, не на иконе, а в груди. И туда молиться: «Господи, помилуй меня! Господи Иисусе, помилуй меня!» Вот если мы так будем молиться, то очень скоро увидим, как это замечательно, насколько это эффективно. Когда молимся головой и прочие вещи, это не очень эффективно, а здесь это очень и очень помогает. Ну, попробуйте так. Но у каждого, конечно, по-разному будет получаться. Хорошо. Да.
Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Значит, у евреев там женщина считается, в общем, совершенным сосудом. То есть ей, в принципе, ничего не надо тут познавать, она и так совершенна. Здесь примерно вы то же самое говорите, то есть, в принципе, а мужчины, но у них считается, что мы, мужчины, должны, так как мы несовершенны, постоянно учиться и чего-то догонять. То есть, вот на самом деле, ну почему-то Господь Иисус Христос, Он когда пришел, Он что-то мужчин избрал для того, чтобы, ну, а не женщин, вот, совершенных. Да, то есть такого почему-то и к себе Он там призвал-то мужчин. То есть, как бы мужчина тоже, мне кажется, какое-то имеет значение большое. Неужели только из-за того, что мы там, нам дали ум, а больше мы никто? То есть только здравомыслие. Наверное, у нас тоже есть что-то хорошее. То есть такого плана. Спаси Господи.
Ну, слушайте, если мы сейчас начнем перебирать разные религии, и как каждая из них смотрит на эти вещи, то найдем, наверное, немало вариантов. Поэтому человек имеет, вы знаете, такую глупую тенденцию – ищет правильную, ищет истинную. Религий много. И как узнать, какая верная? Ты ищешь истину или нет? О, это один из главнейших вопросов для человека, который действительно ищет истину. Что значит «ищет истину»? Есть ли какие аргументы, которые свидетельствуют о нечеловеческом происхождении этой религии? Есть они или нет? Покажите. Вот христианство имеет целый ряд поразительных вещей, прям поразительных вещей, которые ничем вы не объясните. Ничем не объясните, кроме одного, сказать: да, значит, есть Бог. Значит, это от Бога. В других религиях, я боюсь, лучше скажу, наверное, я не все знаю, то есть наверняка я многого не знаю, только я не нахожу. Вы упомянули вот еврейскую, по-моему, религию, кажется, еврейскую. Какое-то теперь... Это же, знаете, это огромнейшее расстояние между той религией, которая была дана Моисеем, так, за 1500 лет до нашей эры, и то, что сейчас. Разница огромнейшая. Огромнейшая. Это не та же самая религия. В той религии искали Мессию, ждали Христа. Какого Христа? Благодаря которому евреи, пусть первые, узнав Его, проповедуют всему миру. Начало какие? Любви, милосердия, справедливости. Вот в чем дело. К сожалению, Христос был не просто отвергнут, а распят. И вы знаете, удивительно, до сих пор в Иерусалиме Он рассказывает, идет, если священник с крестом, харкают. даже не блюдо, это что такое? Поэтому ссылки вот на эту религию, что они так смотрят там на женщину и так на мужчину, мне кажется, это просто неуместно даже. Мало ли что. Если они Христа отвергли, тогда какой же авторитет они могут иметь для нас? Никакого. Это надо, конечно, надо же это понимать. Нельзя же просто так это относиться. Мало ли что сказал кто-то или чего-то. Нет, женщины совершенные, а мужчины не дюжи. Да. Все наоборот. Сама Библия, которая это дана от Моисея, пишет как раз наоборот. Был создан человек, а Ева-то из ребра Адамова. Вот так. Наверное, это о чем-то говорит тоже. То есть, по крайней мере, наоборот тому, что было сказано сейчас. Правда.
Алексей Ильич, во-первых, огромнейшее спасибо вам за эту лекцию. Получилось живую вас увидеть, ехали издалека, несмотря на все разные обстоятельства. Это просто заряд энергии положительно. И в тему вопрос. Вы говорили, ум – это мужчина, женщина – это чувство. А как вы рассматриваете такое понятие, как интуиция? Спасибо.
Ну вот третьего не дано, только есть мужчина и женщина. Даже дети и те, кто или мальчик, или девочка. Не только интуиция же существует в человеке, а чувство красоты, например, тоже, да. Это интуиция, да, это очень интересное явление, но чему оно больше присуще, я не знаю. Потому что ученые говорят, у них приходят интуитивные вдруг решения проблемы. Знаете, вон, теорема Ферма, например, да.
Если моментально необходимо выбрать решение, вот моментально, интуицию стоит слушать?
Что
вот если необходимо моментально принять решение какое-то, да? Интуиция подсказывает, надо идти направо, а не налево. А ум говорит, ну, может быть, налево. Что делать?
На этот вопрос никто и во веки веков не ответит, потому что какое обстоятельство, какая проблема, какое решение.
Спасибо.
Иногда нужно моментально, может быть так, например, в военной ситуации.
Ну да, я...
О, там промедление...
Смерть и опасно. Я просто сам военный человек, да, офицер.
А если этого нет, надо подумать.
Спасибо.
Конечно, да.
Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в своих выступлениях очень часто затрагиваете тему экологического кризиса.
Какого?
Экологического кризиса.
Да.
Ссылаетесь на Никиту Николаевича Моисеева, первого президента Российского Зеленого Креста. И вот хотелось бы узнать, вот как нам, допустим, людям вести себя в той ситуации, когда фактически государственные органы многие экологические программы не исполняют, и фактически происходит исчезновение рек, ручьев, родников, святых источников. Вот, ведь испокон веков на Руси святые источники, они почитались. Но в настоящее время ни экологической культуры, ни экологического просвещения вот в должной мере не существует. Какой выход вы видите вот в этой ситуации в нашем обществе?
Я очень просто мыслю. Каждый на своем социальном уровне, занимая нишу, рабочий, мастер, начальник, министр, премьер, президент, каждый должен на своем уровне это делать то, что он может. Уж делают или нет, это вопрос другой. Но я о чем хочу сказать? Каждый на своем уровне. Что, если я не могу ничего большего, кроме как вот здесь? Так, испилить это деревце, которое растет у нас хорошо в нашем вот этом районе, и которое действительно нам приносит удовольствие и воздух, или не спилить. Кому-то оно мне мешает. А может, надо подумать, может, не стоит. Поэтому как бороться с экологическим кризисом? Каждый должен бороться на своем уровне, который ему позволяет, на его уровне. Я же не могу решать за президента. Не могу.
Если можно, небольшое пожелание о необходимости вашего мнения, вашей лекции, возможно, о святых источниках, о воде, о роли в Библии именно вот воды в духовном состоянии человека. То есть, вот, если можно, такую лекцию, пожелание от нас.
Спасибо, спасибо. Обязательно прочту, да. Да. Пожалуйста, да.
Здравствуйте всем.
Вася, микрофон, да.
Всем здравствуйте. Я очень благодарна, так сказать, случаю, хотя вот вы, опираясь на слова святых отцов, всегда говорите, что случайности в жизни не бывает, но вот мне представился такой случай увидеть вас, принять участие в этой встрече. И вот в связи с этим меня очень давно тревожит такой вопрос, что в интернет-пространстве священники призывают нас, христиан, изучать Ветхий Завет. Вот как вы считаете, стоит ли нам, современным христианам, тратить время на это, учитывая то, что его сейчас очень мало? Суета нас, так сказать, отвлекает, и время ограничено. На что вы считаете вот свое внимание сейчас обратить? Спасибо большое.
Я считаю, что все наше основное внимание должно быть на изучении Евангелия. Под Евангелием, или лучше сказать, Новый Завет. Евангелие и послания. Апостольские послания, они насыщены настолько замечательными мыслями. И дальше пишет, рассудил, так? Дальше пишет, а в рассуждении терпение. Это я читаю, просто я удивляюсь. Верно. Иногда, кажется, рассудил, вот так, кажется, правильно. И потом чувствую, что-то такое. Нет, надо подождать. Подождать надо, прежде чем уже принять окончательное решение. Как по полочкам все это разложено великолепно. Поэтому я считаю, конечно, нужно все внимание обратить, конечно, на Новый Завет. Ветхий же Завет – это нам только кое-что нужно, что мы, наверное, и так знаем, что Бог сотворил человека. Ну, конечно, это, конечно, надо. Очень интересно, есть мысли у Соломона, например, у Соломона притча. Это просто умный человек, экклезиаст, очень умный, действительно. Кстати, очень советую, действительно, прочитать эти книги, вот, притчи и премудрости Соломона или книги экклезиаста. Ой, вы там найдете просто замечательные практические советы. Верно, да, это верно. Некоторые пророки тоже, но они, пророки, чем интересны? Интересны и своими обличениями еврейского народа. Конечно, это такие обличения, это страшные, это антисемиты невероятнейшие, просто я вам скажу, как их еще терпят. Вот, недаром пророка Исаию деревянной пилой даже распилили в ярости. Вот. Вот так. А так, конечно, нет, зачем же? Вы правы, зачем тратить такое время, когда у нас его и так очень мало? Надо изучать Новый Завет.
Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так не так редко к микрофону обращаюсь, раз в 20 лет. У меня первый вопрос, значит, ну это не блиц будет, но два маленьких вопроса. Первый вопрос, который на ваш, хочу услышать ваше мнение. Что значит в России, на ваш взгляд, лицо православия? Первый вопрос. И второй вопрос, хочу также услышать ваше мнение.
Я вас правильно понял, первый вопрос. Что значит...
Лицо православия, да, на ваш взгляд. У нас в России, да.
Лицо православия.
Первый вопрос. Он маленький, я думаю, да. Без труда на него ответьте. Второй вопрос. Вот по поводу дочери, которая воспитывалась у нас в строгом православии, ей сейчас 26 лет. Ну, пока она была маленькая, мы с 3 лет ходили в храм, в церкви. У нас очень вроде как бы жена очень сильно старается быть православной. Ну, и всю жизнь мы с точки зрения православия давили ее, давили, давили. Это нельзя, это не плохо, это нехорошо, ты должна быть девушкой, ты должна... венчаться, допустим, если ты встретишь молодого человека. Ну и потом рано или поздно это давление лопнула. Она сказала, вы мне надоели со всеми своими нравоучениями.
Я не совсем понимаю, да, вот это, да.
Вопрос, да. Вопрос твой. Почему, когда дети маленькие, они легко воспринимают православие, девушки, да? Но да. Когда становятся взрослее, они уже как бы не видят смысла в этом православии и уходят в сторону греха немножко.
Хорошо, понял.
Вот два вопроса. Спасибо. У меня. Спасибо большое. Спасибо. Вам.
Да. Угу. В отношении первого...
Лицо православия, на ваш взгляд.
Я помню. В отношении первого вопроса я хочу сказать. Ну, вы знаете, как всегда, мы же всегда хотим видеть, что наш народ или наше государство, оно является все-таки ну, лучше, в чем-то, по крайней мере, чем-то лучше. В данном случае я вам скажу, что действительно среди православных церквей, а их сейчас 15 православных церквей, мы сейчас наблюдаем такое явление, как разделение даже между собой определенное. Вот, например, Варфоломей Константинопольский. Константинопольская церковь – это первая церковь по диптиху. Знаете, диптих, что такое? Ну, с кого-то надо начинать. Кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий. Да. Вот произвел некоторые действия, ну, как мы говорим, неканонические. Вот. И поэтому уже мы действительно никак не можем считать, что сейчас Константинопольская церковь является действительно той ну, нормальной православной церковью, которая должна быть. Другие церкви, они неизмеримо меньше нашей. Просто по количеству людей, по количеству епископата, по количеству монастырей, в общем, всего того, что характеризует внешнюю жизнь церкви, так, то русская церковь, конечно, превосходит все их, и боюсь, что даже, может быть, и все вместе взяты. Поэтому и за тем, что самое главное, конечно, что... Как кажется, потому что здесь довольно сложно ориентироваться, сложные критерии, что, как кажется, еще в русской церкви действительно православие наиболее неповрежденное. Понимаете? И православие же повреждается. Но, может, в наибольшей степени у нас еще оно сохраняется в чистом виде. Поэтому в этом смысле, то есть, что она самая большая церковь, в ней больше всего вот того, что требуется, и в то же время больше всего верующих, так, и больше сохраняет чистота веры, в этом смысле вы могли слышать такое выражение, что Россия – лицо православия. В этом смысле. Но вы знаете, что я чего только боюсь? Чтобы всегда, когда мы говорим вот таким образом, чтобы не было у нас какого-то глупого тщеславия или глупой гордости. Все говорят сейчас о гордости. Гордость. Все невероятно. Чтобы этого не было. Дай Бог, чтобы мы были такими, если действительно являемся. А если не являемся, все-таки стали. Вот так.
Второй вопрос по поводу воспитания взрослой дочери.
Я понял. Второй вопрос – это почему дети вот так, да, кажется, маленькие. Маленькие все ангелочки, маленькие дети, все ангелочки. Но если мы хотим, чтобы эти ангелочки так оставались ими, то совет только один. И вы его, наверное, не раз слышали, если когда-то меня слышали. У меня совет только один. Сами родители, не будьте дьяволочки, тогда и дети у вас останутся ангелочки. Мы все дети. Да не дети, а мы, которые воспитываем детей. Вот в чем дело. Мы. Почему бы в семье не вырабатывать иммунитеты против всей той гадости, которая в интернете? Почему? Да мы часто внимания не обращаем. Ребенок копается и копается, смотрит, смотрит и не мешает, сидит себе там тихонько, и мы довольны. А потом, оказывается, это тихонько сидит, вырастает в какого-то, знаете ли, такого, что мы взвываем. Все дело, я вам скажу, большая часть, огромнейшая часть – это в родителях. Если они не будут действительными христианами, никогда дети не будут ими. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Это закон.
Я вот, знаете, какой к вам вопрос? Вы так много, ну, ездите, там, видите много?
Нет, лучше один.
Не-не-не, вот я вам вопрос один задам, да? Вот у нас тут на вашем месте сидел Артемий Владимиров, да? Ну, вы его, наверное, знаете, да? И жаловался, как, ну, на него жена жалуется там везде, ну, жаловалась, да?
Жена всегда жалуется.
Да-да-да-да-да, ну, как бы я и не про евреев там говорил, на самом деле, просто евреи создали определенную систему семьи, в которой живут, а у нас вот как-то какие-то лозунги, слова. А вы сами-то вообще конструкцию православной семьи вы можете объяснить? Ну, вот как она должна, в принципе, выглядеть? А то вот и видели ли вы вообще, ну, в православии вообще счастливые, гармоничные семьи? Что я вот давно хожу, ну, в храм, давно-предавно, я как бы не вижу, ну, я вижу людей, которые себя заставляют, страдают, ну, и я понимаю, что они это делают, потому что, ну, нету здравого смысла, вы все правильно говорите. И он, наверное, приходит, когда Бог в сердце приходит, там, мужчине или женщине. Вы-то вообще много видели здравых семей, вот православие, Россия, мы же, наверное, на этом должны расти, да, что у нас там это, а это вообще существует, вот, в России? Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понял, даже очень хорошо понял, Вот я очень хочу быть святым. А все почему-то грешу. Почему же это такое? Да. Вот в том-то и дело, еще раз вам напомню. Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения. Вот так. И именно в этом разделении и можно усмотреть, что хочет человек, что он избирает, к чему он стремится. Вот в чем дело-то. К чему я стремлюсь? Я увижу в себе и то, и гадости, и хорошее, что слышу. И так, что я избираю? В этом весь смысл нашей жизни – избрать. Причем не думайте, что, конечно, мы вот в такой жизни, в которой мы находимся, можем достичь какой-то святости. Я скажу великую истину. Великую истину. Первый в рай вошел бандит. Бандит. За что? За что? За то, что он осознал. Видимо, осознавал и осознал, что он творит гадости, какие преступления, и раскаялся. А мы, то есть я, ну, мы, говорю, мы, это очень может быть громко, грешим и не каемся. А самое большее, что подменили покаяние чем? Подходим к батюшке, вот так, начинаем что-то наговорим ему, а то еще напишем целый лист, зачитаем ему, а покаяния и нет. Покаяние в чем состоит? В борьбе вот с теми всякими вещами, о которых я называю. В себе. В борьбе перед Богом, в покаянии. Там, где нет покаяния, там никакой духовной жизни не будет. Никакого роста духовного не будет. И никто не поможет, хоть сам Христос приди сюда, как это и было. Пришел, распяли и все. Нам не нужен такой. Все зависит от нас. Недаром святые отцы, вы знаете, что говорят? О, страшная вещь! То, что вы сейчас услышите, вы, наверное, просто даже содрогнетесь. наша судьба в наших руках, а не Бог ее творит. Мы творим свою судьбу. Мы чем? Своею жизнью. Жизнью каким? Отношением ко всему тому доброму и худому, что происходит перед нашим взором, и главное, что происходит в себе самом. Мы должны себя ориентировать, сами должны стремиться. В противном случае, конечно же, мы ничего не добьемся. Вот так мы, оказывается, свою судьбу решаем, не Бог. Слышите, какую страшную вещь, да? Для того, чтобы это было понятно, скажу. Солнце на всех равно смотрит. Но одни сидят в доме, третьи на улице, или четвертые, пятые под землю забираются, чтобы не видеть даже его. Бог равно всех любит, вы понимаете? Всех любит одинаково. Но мы-то по-разному воспринимаем. То есть от нас зависит того, как мы воспримем это действие Божие. А оно открыто нам. Как? Ну, читайте Новый Завет и увидим, как. От нас зависит. Он говорит, не судите, да не судимы будете. Ну, как это не судить? Какая-то соседка дрянь такая, как ее земля терпит только. Да, что вы? Ты, Христос, это знаешь, идеалист. Как тут не осудить? Да я всех сужу снизу доверху. Доверху, понимаете? И президент, и патриарх, и министры, и архиереи, и священники, и чиновники. Один только я хорош, Боже мой. И не знаю, что теперь с собой делать. До того я хорош. Вот до чего докатились мы. Такого... Кажется, самое простое, что очевидное. Нет, я не такой, как прочие люди. Слышите? И знаете, видели, что такое? Гордыня, какая сидит во мне. Боже мой, я всех осуждаю. Всех осуждаю. Подумайте только. Своих друзей, своих знакомых. Высших, низших, всех осуждаю. Кто же такой я? Пустое место, последняя буква в русском алфавите. И вот этого я никак не могу понять. Поэтому невозможно без жизни по Евангелию добиться никакого прогресса в духовной жизни. Как, путь какой? Начать бороться. Только язык хоть... Так, стой, молчи, замолчи ты несчастный. Свой язык. А осудил, Господи, прости меня, тут же надо каяться. Каяться нужно тут же. Вот совершил против совести, тут же покайся. Осудил, Господи, прости меня. Я, может, 10 раз хуже. Вот как христианство к чему говорит, только и всего. Ничего же не надо больше. Господи, прости меня, что я сделал. Ну, покаялся уже где? На кресте этот бандит. И первым вошел в рай. Потому что мы спасаемся не тем, что мы что-то сделаем. Господи, я не знаю вообще, что мы можем доброго сделать. А именно своим вот этим покаянием и смирением, что мы совсем не те, кем мы должны быть. И вот это осознание, это покаяние, это обращение к Богу – вот что спасает нас. Под словом спасения, что я вам хочу сказать? Мы все время думаем, спасает? Ах, это тогда, после смерти в Царстве Божьем. Ничего подобного! Еще раз подчеркиваю, ничего подобного после смерти, да. Здесь мы уже получаем возмездие. Здесь получаем возмездие в себе самом, в своей семье, на своей работе, в своем обществе, в своем государстве, здесь получаем возмездие. Это надо помнить, а не думать так, что, мол, потом. Нет, нет, здесь уже. Поэтому при нашем понуждении таком, усилии, стремлении жить правильно, мы эту земную жизнь делаем.
Алексей Ильич, вопрос на тему семейной жизни. Подскажите, пожалуйста, как простить измену мужа? В браке 34 года, трое детей. Муж ушел, женился на другой. Болит душа. Как быть?
Как быть? Нет, насчет внешней жизни, тут речь уже, рассудить только можете вы сами, больше тут никто. А насчет внутреннего душевного состояния, здесь как рассудить? Знаете как? Вспомнить свои чувства, желания, стремления, похотения, которыми я жила. Сколько у меня было? Как бы я хотел, вот тот мужчина больно хорош, мой-то дурак какой-то. Вот так. И не против бы, да. Да вот так получилось. Вот если бы мы вот так немножко проанализировали свои предшествующие влечения, то бы тогда поняли, почему он так поступил. И пришли бы к выводу, да, он поступил так же, как поступала и я. Как правило, именно так. Мы судим направо и налево всех вокруг нас, в том числе самых близких людей, в том числе и мужа. Я одной недавно так сказал, которая, она говорит, вот он там посмотрит, у него там любовницы. Я говорю, как вы поступаете? Я ему говорю. Я говорю, вот вы знаете, что вы делаете? Что? Я говорю, вот вы привязали, вот столб стоит. Вы привязали веревку к нему. Так? Так. И вот видите, веревка, так? Любовница тянет его к себе, а вы еще подпихиваете отсюда. Ах ты негодяй, ты куда смотришь? Вот я же, а ты любовницу ищешь. И я говорю, и с двух сторон валите столб, пока он не рухнет. Я говорю, разве так надо? Действительно, начинают ругаться, браниться, оскорблять. И в конце концов он сбегает. Вот какие вещи-то бывают. А если вы проанализировали себя и увидели, какое мое настроение, насколько я чиста, то, может быть, лишний стали бы так осуждать, в том числе и муж. Он такой же больной человек, как и я. Такой же. Я ему не помогла, а напротив еще подтолкнула этот столб в ее сторону. Чем? Руганью. Это очень часто бывает. Это не единственный вариант, но очень часто в этом причина. Если бы вы осознали вот это то, что у вас в душе, это чем вы в душе жили, свою предшествующую жизнь, что вы хотели, куда вы смотрели, чего желали, как сравнивали, то, глядишь, сказали бы, да, ну, и он такой же, как и я. Вот и сбежал. Без осознания вот своей вот этой вот негодности мы никогда не можем оценить другого человека и тем более правильно себя вести по отношению к нему. Вот в чем дело. Это является самой главной причиной вот такого рода фактов, о которых вы рассказали.
Алексей Ильич, простите, вопрос. Многие мужчины жалуются, он и командует в семье. Вот. И как вы, что святые отцы, может быть, находили ли вы у святых отцов вот, в таких ситуациях, что, как мужчинам поступать? Да? Потому что они просят совет, как церковь, как святые отцы рекомендуют поступать в такой ситуации. Спасибо.
Вы знаете, наступила эпоха демократии же, о которой я уже сказал. Равенства никакого нет надо мной главы. И начинается, как вот Златоуст написал, полное разрушение семейного мира. Ты хочешь так, а я хочу так. Все. Одну женщину спрашивает, у вас с мужем бывают какие-то неприятности? Она говорит, да, конечно, бывают. Ну и как вы решаете? Путем компромисса. Муж принимает мое мнение. Вот видите, вот все, все же. Вот оказывается, что мое мнение. А если нет, я устрою истерику. Вот так. Нарушили естественный строй. Нарушили. Еще раз повторяю, в каждом обществе, всюду должен быть один руководитель. Не демократия, а руководитель. Всегда был муж, являлся этим главой, который был ответственен за все решения. Всегда было так. Но потом сказали, нет, равноправие, не равенство, слышите? Равноправие. И все. А теперь вылилось вообще в такой феминизм. Знаете, что это такое за заявление? Там вообще какой-то кошмар вообще, что там творится только с этим феминизмом. И он, естественно, действует, он, естественно, проникает и к нам. Из-за этой несчастной перестройки, этот так называемый железный занавес, и вся грязь, какая только там есть, и, во-первых, это духовная грязь, конечно, вся хлынула на наш народ, а мы неподготовленные, иммунитета нет. И это проникает. А посмотрите, как одеваются подчас женщины, это посмотрите. Я однажды видел, видел карикатуру настоящую. Женщина, летом, одета в какие-то трусики или что-то, а у нее сзади вот двухпудовые такие, и обтянута. Это, вы знаете, это такая карикатура, я уверен, на сцену в театр ведьма хохотал бы просто. И она даже этого не видит. Какой карикатурой она является. Уже потеря чувства красоты, даже элементарное чувство красоты исчезло. А вот эти конкурсы красоты, уже посмотрите по каким. Что, смотрят на действительно, на лицо? Лицо, фигуры, пожалуйста, смотрят? Нет. Смотрят, глазам нечего. Давайте, сколько объем? Вроде, сколько талии? Сколько раз? Сколько знаю? При чем тут красота? Вы слышите? Красоту перечеркнули. Красота – это непосредственные ощущения и переживания. А тут нет, мы сейчас все замеряем, и вот победили. Что творится? Вот это беда. Кстати, вот поэтому я еще раз говорю. Женщины – вот носители и оплот нравственности. Женщины – носители красоты. Ради Бога, не теряйте этого. Не теряйте достоинство женское. Вот. Этим вы спасаете все. Спасаете церковь, спасаете народ. Вы прежде всего. Мы уж только так уж, как хвостик за вами пойдем, мужчины. Вот так.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня вопрос к вам.
Так, поближе.
Ага. У меня вопрос. А могут ли православные христиане молиться о спасении души Иуды Искариота?
Чего молиться?
О спасении души Иуды Искариота. Могут ли православные христиане молиться?
А убийце?
Да.
Убийца. Не может.
Иуды.
Можно ли молиться об Иуде Искариоте.
А, вот так, а Иуде, а зачем он вам нужен? Зачем он нужен вам?
Ну, мы же православные христиане, мы же ко всем должны относиться с любовью, независимо от их поступков, людей.
Подскажи, что сказать? Я не понимаю, не понимаю.
Иуду Искариота очень жалко. Можно ли вот как молиться?
А, вот так. Можно молиться о всех. Можно молиться о всех. О всех. Но, вы знаете, сила наших молитв полностью зависит от нашего духовного состояния. Поэтому, наверное, вы знаете, что вот мы иногда просим каких-то святых даже молиться. А почему святых-то? Разве мы сами не можем молиться? Их чистота открывает путь молитвы к Богу. Поэтому пока мы сами по себе, вот, сами хоть немножко себя не очистим, наши молитвы могут толкаться, знаете, как комары в стену. Сила молитв полностью обусловлена